Здравствуйте, дорогие друзья. Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 184. 27 сентября, праздник воздвижения креста Господня. Этот праздник основан на подлинном историческом событии. Царица Елена обрела в Иерусалиме крест, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Собралось очень много народу, все хотели прикоснуться к кресту. Но невозможно было это сделать из-за большого стечения людей. Тогда все попросили, чтобы хотя бы показали им крест. Крест был вознесен, поднят, воздвигнут над толпой, и все смогли его увидеть. В дальнейшем крест Господень выносили во времена страшных бедствий, чумы, голода, моровых поветрий, и получали чудесное спасение и исцеление. Но духовный смысл поклонения кресту гораздо тоньше и глубже. Я не дерзаю рассуждать сам на эту тему, а хочу почитать вам выдержки из творений владыки Антония Суржского. сердцевине христианской проповеди воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Вера, то есть уверенность в том, что Христос, умерший на кресте, действительно воскрес плотью своей. От христиан, которые находятся под воздействием философских тенденций нашего времени, порой ускользает все значение этого события. Однако именно Христос изначально был в самом центре, вернее, был абсолютным центром христианской веры. Достаточно обратиться к рассказу об апостолах, к основоположному первичному опыту апостола Павла и 12 первых учеников, чтобы уловить разницу в подходе, который был у них и какой свойствен нам. Однако, прежде чем приступить к этой теме, я хотел бы отметить нечто. Я хотел бы отметить тот факт, что из всех событий мировой истории воскресение Господне принадлежит равно историческому прошлому и реальности сегодняшнего дня. Христос, который умер на кресте в определенный день, который в определенный день воскрес из гроба в своей прославленной человеческой плоти, как исторический факт, принадлежит прошлому. Но воскресший однажды Христос, вечно живой в славе Отчей, принадлежит истории каждого дня, в каждый миг, потому что, как Он нам обещал, Он жив и пребывает теперь с нами навеки. И с этой точки зрения христианский опыт по своему существу связан с событием воскресения, потому что это единственное событие из описанных в Евангелиях, которое можно «проверить» в кавычках. Единственное событие из Евангелий, которое может стать частью нашего собственного опыта. Все прочее, рассказ о его распятии, различные события, о которых нам говорит Писание, мы восприняли из предания, записанного или устного. Но воскресение мы знаем лично. А если не так, то мы ничего не знаем о самых существенных, основоположных фактах христианской жизни и христианской веры.
Thank you.
все мы стоим перед судом Писания, правды Божьей. В этом центральный опыт, вне которого нет христианина, нет христианства. Вне этого опыта наша вера не есть вера как уверенность в невидимом, а только способность принять чужое свидетельство, которое невозможно проверить. Свидетельство, которое основано на том только, что кто-то сказал нечто, как будто невероятное, но что мы готовы принять по столь же неубедительным причинам. Обратимся теперь к самому событию воскресения и поставим себе вопрос, почему оно столь центрально, почему апостол Павел мог сказать, что если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. И действительно, если Христос не воскрес, то наше убеждение, наша внутренняя жизнь, вся наша надежда, все это основано на лжи, на чем-то, чего никогда не было и что не может служить основанием ни для чего. Встретив воскресшего Христа, Павел внезапно понял, что тот, кто умер на кресте и в ком он отказывается признать Мессию, поистине тот, которого ожидал Израиль, потому что перед ним стал Христос воскресший, живой после реально случившейся смерти. Павел понял, что все, что Христос говорил о себе, все, что в Писании было сказано таинственного, как будто неприемлемого о грядущем Мессии, было истина, и именно в свете воскресения стало возможным для него поверить во все сказанное Евангелием, и не только для него, но и для многих. Только благодаря воскресению можем мы узнать Сына Божия в том, кто умер на кресте. Можем мы принять убежденно и с уверенностью евангельский рассказ, начиная с Благовещения, с девственного рождения и дальше учение, чудеса и двойное свидетельство Христа о самом себе, подтвержденное свидетельством Божьим о своем помазаннике Христе. И вот этого может быть достаточно для нас, чтобы уловить один из существенных аспектов воскресения и его значения. Но если теперь обратиться к 12 ученикам, мы видим, что воскресение содержит и охватывает еще большее. Смерть Христа на кресте в опыте апостолов значительно превосходила по значению смерть начальника, друга, учителя и наставника. Они оплакивали больше, чем потерю дорогого для них человека или поражение вождя, в котором ожидали увидеть победителя. И когда Христос умер на кресте, отверженный, преданный теми, кто остался вне этого таинственного круга любви, вне этой тайны божественной любви, личной, воплощенной, действенной, преображающей, то дело было не в том, что умер друг, вождь, наставник. Все гораздо более трагично. Если Христос и все, что Он представлял, мог умереть на кресте, это означало, что человеческая ненависть сильнее божественной любви. Божественная любовь предстала человеку одновременно как осуждение и как безмерная надежда. И эта любовь отвергнута, отброшена. И с этим отвержением погасла вечная жизнь среди людей. Вечной жизни больше нет. Она изгнана. А что остается человеку без нее? то, что всегда было уделом человека. Полутьма, в которой мы боремся, отлученные от Христа. Сумерки, в которых смешалось немного любви, немного ненависти и много безразличия. Полутьма, где люди чужды друг другу, отношения непрочны, связи постоянно рвутся, привязанности распадаются, рассыпаются. Но что произошло с теми, кто принадлежал внутреннему кругу, кто был един со Христом, кто опытно познал, что живой Бог в их среде? Им оставалось только претерпевать жизнь, продолжать существовать, но жить они не могли больше. Они вкусили вечной жизни, и приходящая временная жизнь, конец которой — тление и смерть, стала теперь всего лишь ожиданием последнего, конечного поражения, отложенным возвращением в прах. Это нельзя уже было называть жизнью. Это было преддверием смерти. Так что, когда Писание образно или прямо говорит нам, что в смерти Христовой мы все умерли в ту меру, насколько глубоко мы уподобились Ему, соединились с Ним, и что в Его воскресении мы вместе с Ним возвращаемся к жизни, оно говорит нечто вполне определенное и реальное. Здесь нечто, что мы не можем воспринимать как ту трагическую тьму, которая охватила апостолов. Не можем по очень простой и очевидной причине, а именно потому, что в Великую Пятницу, как бы мы ни принуждали себя мысленно погрузиться в эту трагедию, мы точно знаем, что не пройдет и 3 дней, как мы будем воспевать воскресение. оказываемся перед лицом другого аспекта тайны Христа и тайны Церкви в свете воскресения. Апостолы теперь обладают вечной жизнью. Им остается отдать свою человеческую жизнь на то, чтобы передать эту вечную жизнь другим людям. Так же, как Христос умер, и никто не отнимал у Него жизнь, по Его слову, никто не отнимает у меня жизнь, я ее сам отдаю. Так и они должны были отдать жизнь. И на этом аспекте я хотел бы ненадолго задержаться, подчеркнуть нечто именно в контексте воскресения, не в порядке противопоставления воскресения и креста, а переплетения креста и воскресения. Креста, который Христос возлагает на плечи своих учеников, потому что они уже принадлежат будущему веку, уже воскресли. Я хотел бы дать вам иллюстрацию, к чему может привести крест, как он был воспринят и воплощен в человеческой жизни, в жизни конкретного человека, женщины 20 с небольшим лет, и показать вам, что когда мы говорим, что Христос – путь, истина и жизнь, это действительно правда. Когда мы думаем об апостолах, нам представляется, что они были исключительными людьми, глубоко отличными от нас, несмотря на все общие черты, которые можно найти между нами и ими. Но обратимся к периоду гражданской войны в России, смутному времени. В небольшом провинциальном городке, который только что перешел из одних рук в другие, совсем молодая женщина с двумя детьми оказалась в западне. Ее муж принадлежит к противному лагерю. Она не сумела вовремя уйти и теперь прячется, пытаясь спасти жизнь себе и своим детям. В тревоге проходит день, затем ночь. К вечеру второго дня дверь хибарки, где она спряталась, открывается, и входит молодая женщина, ее сверстница-соседка, простая девушка из местных жительниц. Она спрашивает: «Вы такая-то?» Мать в страхе отвечает: «Да». «Вас обнаружили, — говорит соседка, — ночью вас возьмут и расстреляют. Вам надо уходить». Мать посмотрела на детей и сказала: «Куда я пойду? Мне не спастись с малышами. Они не могут идти быстро, не уйдут далеко. Да и меня сразу узнают. Женщина с двумя детьми, которую ищут». И девушка, которая за миг до того была безвестной соседкой, в одно мгновение перестала быть соседкой и выросла в то великое и значительное состояние ближней, о которой говорит Евангелие. Стала так близка, как только возможно. Она стала ближней для этой женщины и сказала: «Вас не будут искать. Я останусь вместо вас». Мать возразила: «Но вас расстреляют». «Да», — ответила та, — «но у меня нет детей». И мать ушла. Мать ушла, а молодая девушка, ее звали Натальей, осталась. Я не собираюсь в воображении создавать картину того, что происходило в этой ночи, а лишь проведу некоторые параллели, которые, мне кажется, могут быть проведены, имеют право быть проведенными. Ночь, осень, быстро стемнело, становится все более холодно, сыро, тьма окутывается всех сторон. И в этой тьме молодая женщина одна в полном одиночестве. Ей нечего ожидать, кроме смерти. Она перед лицом смерти, той смерти, ожидать которую у нее не было как бы основания. Она молодая, полная жизни, жизненной силы. Убить должны были не ее. Вспомните Гефсиманский сад. Там тоже в холодной ночи, в обволакивающем мраке, в одиночестве, потому что ближайшие ему люди от усталости, от огорчения уснули, был человек тоже молодой, 30 с небольшим лет, и он тоже ждал грядущую на него смерть. Ждал, что его убьют вместо других, потому что он согласился на смерть ради того, чтобы человек, его друзья и всякий человек, и каждый из нас был спасен и избежал безысходной тьмы. Мы знаем все, что говорит об этом Писание. Знаем о кровавом поте. Знаем, что, не выдерживая одиночества перед лицом грядущей смерти, он подошел посмотреть, не бодрствует ли кто из его учеников. И опять вернулся встречать смерть в одиночестве. Чужую смерть, заимствованную, невозможную и как будто бессмысленную. Наталья в таком же положении. Никакой разницы. Она была во Христе. Не раз, должно быть, Наталья подходила к двери и говорила себе: «Достаточно мне открыть дверь, и я стану самой собой, не буду Зоей, не буду обречена на смертный приговор, никто меня не тронет». Но она не вышла. Мы можем оценить меру ее страха и ужаса, если вспомним двор Каиафы. Петр, каменное основание, Петр, крепчайший апостол, который сказал Христу, что не отречется от него, если и все отрекутся, пойдет с ним на смерть. Петр, столкнувшись с молодой служанкой, которая лишь сказала: «И ты из них», отказался и отрекся. «Не знаю я этого человека». Отказался и второй, и третий раз. И затем, обернувшись, встретил взор Христа. Наталья тоже могла отречься, сказать: «Я не хочу умирать, я ухожу, уйду на свободу». Но она этого не сделала. Эта юная хрупкая девушка, 20 с чем-то лет, оказалась во Христе, способна не сдаться, там, где Петр со всей своей человеческой крепостью не устоял. Но это было с ним прежде воскресения, прежде Христовой победы за нас и в нас. Опять-таки, эта девочка, должно быть, не раз задавалась вопросом, не напрасно ли будет ее смерть, умереть ради того, чтобы эта женщина и ее дети были спасены. Да, но если предположить, что и их схватят, и ее расстреляют, что за трагическая бессмыслица? Вы помните из Священного Писания величайшего из людей, величайшего из рожденных женами Иоанна Крестителя? В конце жизни, также перед лицом грядущей смерти, Иоанн Креститель посылает двоих своих учеников спросить Христа: «Ты ли тот, которого мы ожидали, или ждать другого?» Сколько трагизма в этих словах, в этом вопросе, столь важном и для него, и для нас, но столь трагичном для него. Он скоро умрет, он умирает, и он предтеча и предвестник, и креститель Христа. Перед лицом грядущей смерти вдруг охвачен сомнением: а вдруг я ошибался? Что, если тот, о ком я возвещал, еще только должен прийти? Что, если тот, о ком я свидетельствовал от имени Божия, не этот человек? Были годы нечеловеческого подвига в пустыне, самоотречения, благодаря которому Священное Писание называет его «гласом вопиющего в пустыне». даже не пророком, говорящим от имени Божия, а голосом Божьим. И теперь перед лицом смерти все это имело смысл, если Иисус из Назарета действительно тот. Но если нет, то Иоанн обманут самим Богом. И, подобно Наталье, окутанной тишиной и одиночеством в ночи, пророк не получил ответа. Вернее, нет, он получил ответ, достойный пророка. «Скажите Иоанну, что вы видели? Слепые прозревают, хромые ходят, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». В темнице, где его ждала смерть, в одиночестве, он должен был стать перед всем своим прошлым, перед настоящей своей судьбой и перед всей своей смертью. Наталья тоже не получила ответа. Сейчас я мог бы ей сказать, что Зоя спаслась, что ее детям уже много лет, многое мог бы сказать теперь. Но она этого не узнала и была расстреляна. До свидания, дорогие друзья. Я прочитал вам выдержки из трудов митрополита Антония Сурожского о воскресении и кресте. С вами был Петр Мамонов, «Золотая полка», номер 184. Звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха.